7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, вас приветствую на Радио Европа Либер. Это программа «Пункт шедел капот» и я, Наталья Мораль. Я предлагаю вам с нами на 45 минут забыть о политическом хаосе, о котором говорят все без конца, и подумать о действительно важном. Что можно сейчас сделать с молдавской экономикой? Можно ли еще спасти бизнес, если он не был спасен тогда, когда ему это нужно было больше всего? И вообще, что нас ждет в ближайшее время, и как можно выйти из экономического хаоса, к которому мы приближаемся? Поговорим с моим специальным гостем в студии. Речь идет о экс-министре экономики Вадиме Брензане. Но для начала давайте прослушаем выпуск новостей, подготовленные моими коллегами в Праге.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. 142 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi, 5 iulie, în Republica Moldova. Toate cazurile sunt cu transmitere locală, anunță Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns în Moldova la 17.814. Până în ziua de astăzi, 10.718 persoane au fost tratate de COVID-19. În ultimele 24 de ore, încă 3 persoane infectate cu COVID au decedat. Numărul morților se ridică astfel în Moldova la 585. Ambasada României în Republica Moldova informează că măsura izolării la domiciliu sau carantinării instituționalizate se suspendă temporar începând cu data de 2 iulie pentru toate persoanele care intră în România, inclusiv persoanele pentru care s-a aplicat această măsură anterior datei respective. Ambasada precizează că toate persoanele beneficiare ale suspendării temporare a măsurii de izolare la domiciliu carantină trebuie informate că în situația în care, în decursul celor 14 zile de la revenirea în țară sau de la ultimul contact cu un caz confirmat, acestea devin pozitive pentru virusul SARS-CoV-2 și riscă să intre sub incidența legii cu privire la infracțiuni contra sănătății publice și să sufere consecințele săvârșirii acestor fapte. Guvernul Chicu a blocat dezofșorizarea pentru că această guvernare hibrid PSRM-PDM nu poate trăi fără scheme de corupție, susține vicepreședintele platformei DA, Igor Munteanu, citat de site-ul safenews.md. Potrivit lui, guvernul Chicu se face vinovat de situația în care a ajuns Moldova, iar cei de la guvernare sunt asemenea unor, cităm, lăcuste hapsâne, care au preluat sub control bunuri și proprietăți ale statului. În scrutinul din februarie 2019, obiectivul de oligarhizări de a stat alături de procesul de offshorizării sectorului public ca obiective politice centrale ale unei normalități democratice, a mai spus vicepreședintele platformei DA, Igor Munteanu, potrivit sursei citate. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, Maia Sandu, a anunțat pe pagina sa de Facebook, citată de newsmaker.md, că formațiunea sa va vota modificările de buget propuse de guvernul Chicu, care presupun salarii mai mari pentru medici, compensații pentru pierderile din agricultură, ajutoare pentru economie și eliminarea cheltuielilor inutile. Doamna Sandu a scris însă și că guvernul Ion Chicu va trebui să demisioneze. Cităm: trebuie să nu mai facă circ și să-și dea demisia, fiindcă el e problema și nu soluția, a scris Maia Sandu. Parcul de distracții Orheiland de la Orhei, care a fost înființat de Ilan Șor, și-a reluat astăzi activitatea ca urmare a unei decizii a așa zisei adunări a localnicilor. Redeschiderea parcului de distracții încalcă flagrant legislația și recomandările Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, având în vedere că pandemia de coronavirus din Republica Moldova este într-o evoluție galopantă. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet moldova.europalibera.org, unde găsiți și traducerea în limba română a emisiunii de astăzi, moderată în limba rusă de Natalia Morari.
Aici Radio Europa Liberă.
Итак, в эти горячие и в прямом, и в переносном смысле дни в Кишиневе я решила отвлечься от политического хаоса и поговорить о том, что на самом деле очень важно, и о чем, к сожалению, очень мало говорят в последнее время. Это об экономическом кризисе. Давайте начнем сразу же с определения состояния пациента. Если сравнивать Молдову с больным коронавирусом, пациент скорее жив или скорее мертв с точки зрения того, в каком состоянии находится сейчас наша экономика?
Пациент находится в критическом состоянии. Но я думаю, что есть шансы не просто, чтобы выжили, а чтобы расти в будущем. Ситуация критическая. ВВП упал процентов, наверное, до 10 в конце года мы узнаем, но это не 90-е годы, когда он упал на 50%. Вот это была на самом деле критическая ситуация. Если мы выжили в 90-х, мы выживем, мы живем и сейчас. Сейчас очень важно принять нужные меры вовремя. Как и во время пандемии, когда кривая заразившихся растет экспоненциально, важно отрезать вот этот кусок начальный, чтобы она ушла не так круто вверх, а как бы легла и упала.
Пригладить ее.
То же самое сейчас очень важно принять нужные меры для того, чтобы стимулировать экономику. Для этого надо принять меры для стимуляции как совокупного спроса, так и совокупного агрегированного дохода населения и так далее.
Давайте о мерах чуть позже. Я обязательно хочу поговорить с вами об антикризисном плане, то, как вы видите его. Сейчас я хочу сначала поговорить о том, как нынешнее правительство справляется или, наоборот, не справляется с решением экономических проблем в результате пандемии. Как вы оцениваете действия нынешнего правительства, начиная с того дня, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в стране, чрезвычайное положение, и вот буквально несколько дней назад у нас завершилась ситуация чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Как вы оцениваете действия правительства КИКУ во всей этой истории?
Знаете, Наталья, у нас одна пандемия наложилась на другую. Уже много десятилетий в Республике Молдова бушует другая пандемия, пандемия коррупции, в результате которой институты власти ослабли до такой степени, что не являются способными для того, чтобы дать адекватный ответ пандемии COVID-19. Поэтому правительство КИКУ оказалось в очень сложном положении. Во-первых, слабые институты власти, отсутствие финансирования со стороны зарубежных партнеров. Они не сумели получить кредит, о котором мы можем поговорить, от Российской Федерации. 2 месяца люди просто были дома, и в результате этого экономика просто остановилась. Совокупный доход населения домохозяйств уменьшился. Соответственно, совокупный спрос уменьшился. Экономика просто сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, исходя из тех условий, которые они получили, исходя из тех действий, которые они сделали, я бы оценил их действия, это правительство, как неудовлетворительные, исходя из тех условий, которые у нас есть. Что бы они могли бы сделать? Знаете, легко говорить со стороны, но в то же время учитывать те факторы, что слабые институты власти и так далее. Что бы они могли сделать для того, чтобы улучшить ситуацию? Это, во-первых, работать с Евросоюзом, потому что это наш главный донор и наш главный кредитор, для того, чтобы получить от них техническую помощь, финансовую помощь.
Евросоюз, в принципе, был и готов, и объявил о своих условиях.
Для того, чтобы принять этих законопроектов, надо было принять иметь политическую волю, которую, к сожалению, наше правительство или, скажем так, глава правительства, не являясь самостоятельной фигурой, не смог это сделать. Хотя, я думаю, у них были такие намерения. Поэтому я считаю, что работа неудовлетворительна. И мы, к сожалению, упустили очень важные 2 или даже 3 месяца, когда мы могли бы принять правильные экономические решения, о которых мы можем поговорить сейчас, а также решения в сфере борьбы с COVID-19. Например, тестирование. Да, вот мы сейчас проводим примерно 1500 тестов в день, это является очень мало.
И опять, а сколько, вы думаете, было бы правильно проводить?
Для этого должны ученые высказаться, но это обычная статистика, которую учат в любом уважающем себя вузе. Для того, чтобы с 90% вероятностью сделать правильную выборку, да, скажем так, тестируемых, надо рассчитать, исходя из количества, плотности населения и так далее. Но 1500 в день на всю республику – это очень мало. В Румынии проводят 10-12 тысяч тестирований в день, наверное, у нас должно быть как минимум 3-4-5 тысяч, и опять это зависит от региона и так далее. Для чего это важно? Это важно для того, чтобы локализировать вот эту критическую массу заразившихся людей и изолировать их. Таким образом, пандемия, она уйдет на спад, и мы вернемся как бы в русло нормальных европейских стран, где кривая этой пандемии, которая выглядит как колокол, да, она уже спала и уже уходит, и держится на низком уровне. У нас же пока все идет, значит, первая волна движется. У нас никакого спада еще до сих пор не было. Из-за того, что правительство было вынуждено открыть экономику, потому что 2 месяца уже люди, они дома сидели, они уже не могут больше сидеть дома, надо как-то зарабатывать себе на жизнь. От этого процесса экспоненциально будет идти. Если, например, опять выражаясь математическими цифрами, да, Мы имеем дело с геометрической прогрессией, с коэффициентом возрастания 2,5. То есть один человек заражает 2,5 человека в течение двух дней примерно так. Если рассчитать, то мы к концу года все переболеем здесь, если мы не примем сейчас меры, нужные для того. И еще один момент, который никто не говорит. Если смертность сейчас где-то по миру, где-то в мире где-то 3%, при условии, что есть медицина и так далее, когда этого всего нет, то тогда, и учитывая, что у нас население, оно довольно пожилое, да, и люди болеют диабетом, и страдают,
да, много хронических заболеваний,
то мы можем говорить смело где-то о 5-6% смертности. Если 3 миллиона человек заболеют, это 150 тысяч человек просто умрут. 150 тысяч человек – это 15 городских центров. Представьте себе, что к концу года 15 городских центров размером, как, не знаю, Полежь, Резина и так далее, просто исчезнут. Это трагедия ужасного масштаба, поэтому нужно принимать меры сейчас, пока еще не поздно. Я
думаю, а когда вы говорите про эти меры, вы имеете в виду снова закрытие,
закрытие
экономики? Потому что я очень внимательно наблюдала за дебатами, которые имели место, ну, наверное, практически в каждой стране мира, которая столкнулась с этой пандемией. Люди разделились на два лагеря. Одни говорили, что мы рискуем, закрыв вообще всю жизнедеятельность страны, убить экономику. Да, спасая людей, мы на самом деле убьем экономику, в результате еще больше людей пострадают потом от потери рабочих мест, от голода и так далее и тому подобное. Другие, наоборот, говорили, что сейчас лучше мы рискнем, закроемся, два месяца просидим или три месяца, сколько надо, поможем людям, государство прокредитуется, поможет маленьким бизнесам, поможет гражданам, но уговорит их посидеть в домах, в результате мы снизим эту кривую, медицинская система будет спасена, и после этого мы постепенно будем ходить. Вот на ваш взгляд, что надо было спасать и кто поступал, вот кто поступил правильнее всего, если смотреть на опыт других стран?
Во-первых, люди создают экономику, а не экономика людей. Поэтому спасать надо людей, потому что спасая людей, спасаем и экономику. В то же время это палка о двух концах. Просто держать людей дома месяцами – это нереально, потому что есть и другие больные, которые тоже сидят дома, которые не получают нужную медицинскую помощь. Кто-то их считал, сколько сердечников у нас умерло за это время, которые бы не умерли бы, если бы они могли нормально обратиться,
попасть к врачу
и так далее.
Или диабетика. Или на операцию, далее. Да.
Я уже не говорю о так называемых mental disease, то есть психологических заболеваниях, которые обостряются во время нахождения в закрытых пространствах и так далее. Это огромная проблема. То, что правительство сделало, это было правильно. Два месяца люди на самом деле сидели дома. Я вот сравниваю с тем, что было здесь, и тем, что было, например, в Соединенных Штатах, где все было гораздо строже. То есть два месяца, по большому счету, граждане Молдовы находились дома, соблюдая закон. Правительство в эти два месяца должно было проводить тесты. Не 1000 или там 500 тестов в день, а 5000, 10 тысяч тестов в день, массированно по всему. Два, изолировать тех, кто болен, и лечить их. И три, прийти с мерами для стимуляции экономики, для того, чтобы люди не теряли работу. Вот это мы тоже поговорим. К сожалению, они этого не сделали. Они просто закрыли людей дома. Люди сидели дома, по большому счету. Количество выявленных больных не является критически большим. То есть пандемия продолжается, и она будет дальше продолжаться. Поэтому закрывать сейчас опять все, как раньше было, уже это нереально, это нельзя делать. Надо бороться с пандемией путем, опять же, тестирования массированно. Закрывать те заведения, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологический режим. Открывать новые больницы, изолировать опять людей и так далее. Но экономику уже закрыть, к сожалению,
прежде чем мы начнем говорить, я хочу спросить вас о тех мерах, которые были предложены для спасения экономики правительством КИКУ. Их было много разных мер, но основные касались следующего. Бизнесам, которые не будут сокращать рабочие места, было обещано, что они получат обратно большую часть налогов, уплаченных из зарплат сотрудникам. Второе, бизнесам было предложено брать кредиты в банках на то, чтобы продолжать платить зарплаты, а этот процент государство возьмет на себя. Смотрите, вы наверняка общаетесь с гораздо большим количеством бизнесменов. У меня их круг меньше, но несмотря на это, все равно я знаю людей. Мелкие и средние бизнесы. Я не встретила ни одного человека, у которого получилось, заплатив зарплаты, получить обратно эти налоги, либо в банке получить кредит на зарплату. Ну, извините, во-первых, все смеются, какой сумасшедший возьмет кредит на зарплату, когда у тебя нет дохода, и когда нет гарантии, что этот доход в ближайшие месяцы остановится.
Банк не выдаст кредит, потому что у тебя нет дохода.
Абсолютно. И более того, я помню, полторы недели назад я разговаривала с одним бизнесменом, я спросила, что случилось. Он говорит, я, к сожалению, послушал нашего премьера, нашего президента. Я им поверил. Я взял и заплатил, начислил всем зарплату. И у меня выскочилось, да, у меня сейчас от фиска инкасса на 142 тысячи леев, если они, и дали мне 24 часа, чтобы я это оплатил.
Ну, да, вот таких.
И как вы это оцениваете? Это что, это помощь?
Не хотелось бы давать сейчас какие-то определения такие действиям правительства, но это просто, извиняюсь, глупо. Как можно просить бизнесы, у которых нет дохода, которые закрылись, потому что пандемия, идти в банки и просить у банка кредит, когда у банка есть свои кредитные правила. Они, в принципе, не могут выдать кредит бизнесу, у которого нет дохода. Никаких гарантий банку не дают. Какие гарантии? На выплату процентов, а как насчет основной суммы? Гарантии на основной суммы-то нету, так? Тогда какой нормальный бизнесмен возьмет кредит, если он не знает, когда пандемия закончится, когда он сможет открыть бизнес? Если откроет бизнес, придут ли люди? Потому что вот могут открыться рестораны,
кстати,
но люди могут даже не прийти. Почему?
Многие
потому что они, люди боятся, они не хотят заразиться и так далее и тому подобное. То есть,
или просто люди экономят деньги, потому что у них есть страх, что осенью случится вторая волна.
И правильно. И вот эта неопределенность огромная, которая в принципе является риском, который нельзя квантифицировать, то есть его нельзя рассчитать. Она по определению является риск, который нельзя рассчитать, определенность. В условиях такой неопределенности важна роль правительства. Правительство должно прийти и сказать, мы, правительство, приходим со следующими мерами, например, которые я бы предложил.
Что бы вы сделали, если бы вы были министром экономики в нынешнем правительстве, в нынешней ситуации?
Да, очень важно стимулировать агрегированные доходы граждан. Для чего это важно? Это для того, чтобы стимулировать производство услуг и товаров и стимулировать спрос на эти услуги и товары. То есть надо стимулировать агрегированный спрос и агрегированное предложение, чтобы экономика заработала.
Что случилось? Надо помогать людям продолжать зарабатывать, чтобы они продолжали тратить.
Два месяца люди дома сидели, зарплату не получали. Так? Теперь у них нет денег пойти потратить. Так? Если нет денег пойти потратить, бизнесы не могут работать, потому что нет достаточного агрегированного спроса. Так? Поэтому предложение. Тут все должно для того, чтобы заработать. Денежная масса должна двигаться, так как у людей этой денежной массы нету. Так? Что надо было сделать? Надо было, и не надо придумать здесь колесо, многие страны уже это сделали, мы должны посмотреть, что было в других странах и что надо было здесь. Что можно было бы сделать? Это следующее дело. Профинансировать весь малый и средний бизнес, или вообще весь бизнес, и дать им возможность получить от правительства в виде грантов, кредитов, которые превращаются в гранты.
То есть их не надо будет возвращать?
Не надо будет возвращать. При условии, что во время вот этих двух месяцев, что люди находились дома, они выплачивают зарплаты.
И никого не сокращают.
И никого не сокращают. При условии, что они вот получили вот эти кредиты, гранты, кредиты, они потратили их на фонд заработной платы без уплаты налогов, социальных и так далее, потому что никто не работает, так получается, при самому себе плате, да? То есть прямые издержки, не учитывая налогов. Вот, два месяца профинансировать малый бизнес, люди находятся дома, они получают зарплату, получили зарплату, правительство списывает эти долги. Таким образом, люди, выходя из пандемии, у них есть деньги на руках, которые они могут потратить. Так?
Да.
Это первое. Второе. Вторая статья издержек бизнеса – это затраты на аренду. Так, их надо платить. Почему? Потому что арендодатель, он тоже, может быть, взял кредит в банке и должен выплачивать какой-то кредит.
Большинство отказались дать каникулы.
Дать каникулы. Вот. Поэтому правительство могло бы профинансировать частично или полностью на эти два месяца арендную плату, которую бизнес должен был платить. Таким образом, сняв стресс с банковской системы. И в-третьих, надо было профинансировать, дать разовую выплату пенсионерам, те, кто получает доход. Что бы я, например, сделал? Я бы посмотрел на количество работников в экономике, которые зарабатывают до 4 тысяч лев в месяц. Это примерно 130 тысяч человек. и выплатил им вот эти 2 зарплаты, плюс заплатил бы им еще 4 тысячи, потому что это та группа граждан, которые тратят.
Они то есть одну месячную зарплату?
Да, значит, бизнес получал бы кредит, да, или грант, скажем так, грант на 2 месяца для всех.
Да. При условии, что не сокращают рабочие места.
При условии, что не сокращают рабочие места. Заплатил бы 4 тысячи лев тем, кто зарабатывает меньше 4 тысяч лев.
Это 130 тысяч граждан. 130
тысяч граждан. А также пенсионерам заплатил бы за эти 2 месяца где-то примерно 1,5-2 тысячи лев каждому из них. Это 700 тысяч в чем-то пенсионеров. Если провести вот этот расчет, посмотреть, используя статистические данные, которые находятся в общем доступе, да, на сайте правительства, то получается сумма примерно в 400 миллионов евро, из которых мы где-то 50 миллионов смогли бы найти из внутренних ресурсов, сэкономив на тех проектах.
Деньги.
Остальные деньги мы могли бы профинансироваться у зарубежных партнеров, у Европейского Союза, у Румынии, у Всемирного банка и так далее, и так далее. При условии, что мы, значит, выполняем их условия, которые являются принятие пакетов законов для того, чтобы улучшить демократию и так далее, и так далее, и так далее. Для этого должна была быть политическая воля.
На ваш взгляд, если бы, я понимаю, что это немножко из зоны политики, но на ваш взгляд, если бы правительство КИКУ вышло с подобным планом и обратилось к западным партнерам, потому что западные партнеры в первую очередь дают деньги, хотя чуть позже хочу поговорить о российском кредите, западные партнеры отреагировали бы? В случае правительства
обязательно бы отреагировали, это не такие большие деньги. Но посмотрите, Евросоюз сейчас выделяет сколько там 17 миллиардов долларов странам, не входящим в Евросоюз или на периферии Евросоюза для того, в виде помощи, что такое там 200-300 миллионов евро, которые мы могли бы у них одолжить. Они бы с радостью, я думаю, нам одолжили, тем более, что с точки зрения анализа, например, внешнего долга к ВВП, это бы увеличило процент с 63 до 66.
А вы тогда можете объяснить, почему, на ваш взгляд, этого не было сделано? То есть почему у нас власть пошла по принципу, что дело спасение утопающих – дело самих утопающих? Просидите, прождите, сейчас скоро все откроется, заживем. Но люди-то обнищали за это время.
Люди обнищали за это время, и власть, как обычно, думает о себе, а не людях. Что случилось за это время? Вернемся к тому, что, о чем я раньше много говорил. Вот эти схемы главные, да, из которых партии, многие из них финансировали себя. Это схемы, связанные с госпредприятиями. Они сейчас просто не работают. Не работают не потому, что их нет. Они есть. Просто предприятия не работают. 2 месяца все было закрыто. Деньги нужны? Предвыборная кампания. Надо где-то деньги взять. Так? Деньги у Запада возьмешь, а там очень строго. Так, надо принять такой-то закон и так далее, и так далее, и так далее. Связываешь себе руки в предвыборный год. Поэтому куда идем? Едем в Россию, и там берем кредит на 200 миллионов и так далее. Помню, я был у вас на интервью, когда вы сказали, что вот получили сообщение, что 500 миллионов России.
Да. И
я
прям... Вы тогда засмеялись. Вы сказали, что я хочу увидеть день, когда дадут они полмиллиарда.
Да. Вот.
И вот это вы сразу не поверили.
Так это же вообще анекдот просто.
Хорошо, а вот все вот эти подводные камни, о которых говорилось очень много в связи с российским кредитом, на ваш взгляд, в чем была самая главная проблема этого кредита? И была ли?
Я даже не трудно назвать это соглашение кредитным соглашением. Оно написано на 9 страницах. Обычно только меморандум о таком кредите страниц на 50 должен быть. Но даже на этих 9 страницах самая большая проблема, с моей точки зрения, в этом пункте статья 7.2, где буквально были открыты ворота для того, чтобы закрыть молдавскую экономику. И это, может быть, один момент, о котором я хотел бы сейчас поговорить детально, потому что я наблюдал за дебатами по этому поводу, и, по-моему, еще никто не заметил, но один, по-моему, с моей точки зрения, самый главный момент, связанный с этим 7.2, напомню нашим слушателям, о чем речь идет, в соответствии со статьей 7.2 этого соглашения, долгами Республики Молдова могли бы стать долги частных компаний Республики Молдова, которые были бы гарантированы правительством Российской Федерации или фондом страхования Российской, который тоже является...
Расшифруйте для тех, кто не особо понимает.
Да. Кто не понимает. Вот мы берем кредит 200 миллионов, мы это правительство Республики Молдова, Молдова как государство. Потом оказывается, что есть компания А, Б, С, Д, которые взяли...
Молдавская.
Молдавские компании, например, какие-то газовые компании, да, не будем сейчас... И вдруг оказалось, что они взяли кредит у банков, российских банков, а те кредиты гарантированы правительством Российской Федерации. Автоматически эти кредиты становятся нашими долгами. Долгами Республики Молдова. Теперь смотрите теоретически, что может случиться. Мы берем кредит 200 миллионов. Так? Потом сразу возникает еще 7 миллиардов долларов, например, долги «Газпрому» Приднестровья, да, которые становятся автоматически нашими долгами. Мы должны выплатить этот долг. Мы не можем его выплатить. Так? И тогда что получается? Тогда получается, что включается режим кросс-дефолта. Что такое кросс-дефолт, о котором вот я хочу поговорить, никто не говорил. Республика Молдова является стороной во многих кредитных соглашениях со Всемирным банком, с Международным валютным фондом, с Евросоюзом, с разными странами и так далее. И во всех этих договорах есть обычно пункт кросс-дефолт, который говорит, что если Республика Молдова является в дефолте по одному из других кредитных соглашений, международных соглашений, автоматически объявляется дефолт и по данному кредитному соглашению. Тогда все наши долги должны быть выплачены вместе с пеня, вместе с процентами в тот же самый момент. То есть в буквальном смысле слова кнопка от дефолта переходила бы тогда в Кремль.
То есть, если вы, к примеру, Кремль, в какой-то момент, обозлившись на политическую элиту Молдовы,
объявляет дефолт,
говорит, ребята, вам ровно месяц, возвращайте 200 миллионов или 6 миллиардов Приднестровья. Мы говорим, денег
мы
нет.
Дефолт.
Они дефолт.
Объявляют дефолт.
И автоматически у нас объявляется дефолт по нашему кредиту перед Евросоюзом, перед ЕБРР, МВФ и так далее.
И кредитный рейтинг Молдовы сразу переходит на мусорный уровень, так называется, джанк, и мы просто не можем дальше кредитоваться нигде. Даже если наши партнеры за рубежом понимают, что на самом деле так случилось, в то же время у них тоже, у любой кредитной организации, есть свои правила кредитования. Они не могут кредитовать кого-то, который находится на состоянии дефолта. В принципе, не могут. Им надо менять свои внутренние распорядки, внутренние правила и так далее, и так далее.
Не можете объяснить, как можно было пойти на подписание договора?
Я не знаю, мне иногда кажется, что те, кто это подписал, либо настолько глупы, либо совсем потеряли страх, либо одно и другое, что просто слов нет. Либо просто предатели. Но я, если честно, думаю, что они даже не понимали, что они делают.
Мы в данном случае всерьез могли бы говорить, в случае, если бы это соглашение вступило в силу. Кстати, президент Игорь Дадон, вернувшись из Москвы, заявил на прошлой неделе, что снова начнутся переговоры по российскому кредиту. Правильно ли я понимаю, что в принципе о суверенитете экономическом Республики Молдова можно было бы забыть в случае?
Абсолютно. Абсолютно точно. Потому что пульт от дефолта переходил сразу в Кремль. В любой момент они могли объявить дефолт по этим долгам. Через кросс-дефолт мы бы вошли в состояние дефолта со всеми нашими зарубежными партнерами. И таким образом мы...
Вы сказали, что вы даже допускаете, что те, кто это подписывал с нашей стороны, могли бы абсолютно не понимать даже, что они делают. А те, которые предлагали это с той другой стороны российской...
Там работают умные
ребята. Как вы думаете, они понимали, что они предлагают?
Они точно знали, что они предлагают. Там, значит, работают хорошие специалисты. Я скажу, когда я, например, был и встречался с Министерством транспорта, с министром и так далее, у них Министерство транспорта в два раза больше, чем у нас, и все правительство, чтобы понять, о чем речь идет. Да? То есть там совершенно другой уровень, я думаю, они наверняка понимали. Понимали ли наши бюрократы? Это надо их, наверное, спросить. Но если они понимали и делали, то это является просто преступлением.
Это может быть, кстати, да, уголовно наказуемой?
Ну, я не знаю, это уже вопрос к прокурору, а не ко мне. Но если человек, знаючи, делал это, значит, подписывал эти документы, зная, что на самом деле он подвергает страну риску дефолта, кросс-дефолта по всем долгам, то это является преступлением. Единственное спасение сейчас в наших руках. Если мы будем правильно вести диалог с нашими зарубежными партнерами, я имею в виду западными партнерами, с Евросоюзом, Соединенными Штатами, с международными финансовыми организациями, придем с конкретным планом решения наших экономических проблем, проблем, связанных с COVID-19, и пообещаем проведение честных выборов, я думаю, мы получим это финансирование в кратчайшие сроки, мы сможем распределить деньги в экономику посредством финансирования малых, средних, да вообще всех бизнесов, посредством стимулирования спроса для того, чтобы заработало предложение, и борьба с ковидом. Для этого нужны специалисты, которые знают и умеют это делать.
А досрочные выборы парламентские Молдове нужны? Да, нет, у нас совсем мало времени.
Знаете, этот парламент, он был избран во времена захвата власти, да, за который проголосовал этот же парламент год назад. Нужны ли досрочные выборы? Наверное, нужны. Но это, знаете, у нас парламентская республика, вот пускай парламент решает, и люди сами за себя решают. Я, например, смотрю 5-6 месяцев вперед. Что нам надо сделать за 5-6 месяцев для того, чтобы мы остались как страна, буквально, я не утрирую здесь, чтобы мы остались как страна, потому что если мы упустим ковид из-под контроля, я вам сделал расчеты, да? 3 да. миллиона умножьте на 5%, да. пожалуйста, вам 150 тысяч человек.
И нам, может быть, 90-е годы покажутся еще сказкой.
Покажутся просто сказкой.
Я вас благодарю, господин Бранзан, за этот анализ. Правда, было очень интересно. Ну, а я вас жду ровно через месяц на волнах Радио Европа Либеро. Всего хорошего вам.
Айчи Радио.